Лекция девятая.
17. Дорогие мои, вот пятая глава нам показывает, что всякое исцеление от всех болезней – это Святой Дух. Тогда там перечитали, что вот слепые, прокаженные, парализованные и увечные исцеляются одним Духом. Этот Дух и есть Святой Дух, и Святой Михаил – носитель этого Святого Духа наиболее мощным и грандиозным образом. Евангелие говорит, что если мы хотим исцелиться и от физических болезней, и от душевных, а дух не требует никакой исцеления, да, то здесь показан как раз этот пример, что мы должны погружаться в эфирную стихию, там, где входит Святой Михаил, когда бурлит эта вода, это эфирная стихия, тогда исцеляемся мы. Ну, человек все эгоист, он хочет тут же исцелиться, да, вот сегодня болит, завтра пусть. Но обычно говорят, что ну, если духовная наука это наука о Святом Духе, это дух исцеления, то почему последователи духовной науки болеют и так далее. И об этом доктор часто очень так классически говорит, да? Вот, например, человек отошел от земли в 43 года, когда ему было, да? Они знают, что вот человек отошел в 43, а они же ведь не знают, если не духовная наука, если не занятие антропософией, когда он отошел бы. Он отошел бы на 7 лет раньше, на 5, на 10 раньше. Духовная наука всегда продлевает. Почему продлевает? Потому что эпоха свободы. Мы всегда говорим, мы должны свободу принять универсально, во всех направлениях. Потому карма скидывается с нас определенные, потому что в эпохе свободы мы можем избрать такую линию, такое мировоззрение, такое отношение, что мы освобождаемся от тех, ну, конечно, это очень глобальный, там, человека убили, это, конечно, это пережит непосредственно уход. Но самое важное, что вот идею свободы надо проводить во всех отношениях. И человек действительно может передвинуть точку отправления в духовный мир. Может он. В этом не как раз свобода. А вот до духовной науки, до 20-го столетия, это нельзя было. Было определенное время рождения, было определенное время прохождения как смерти, и это было непоколебимо. А сейчас это можно передвинуть. Это первое. И что самое главное, я из текста исходя, прежде всего, я хотел сказать именно вот это, подчеркнуть, что мы должны очень хорошо осознать, что исцелитель – это один, это Святой Дух, непосредственно изливающийся от Сына Спасителя нашего. Да? Когда Сын рождается, Святой Дух исходит от Отца. Это во время Иоанна Крещения. Тогда, когда Дух Святой появляется в виде голубя, символ, да, голубь, тогда Святой Дух исходит от Отца. Но после воскресения, когда изливается Святой Дух на учеников и последователей, это уже непосредственно от Сына. И здесь эта сцена воскресения хорошо показана, но опять-таки, самое главное, мы должны знать, что мы должны исцелиться раз навсегда. Не так, что вот сегодня болен, потом опять, потом здоров, потом... Нет, не так. Вот поэтому я говорю, когда я говорю, что карма выправляется, я и это имею в виду. Раз навсегда исцеляется человек. Он больше не болеет? Нет, не болеет. А что он делает? Он берет другие кармы на себе. Вот что. Мы знаем эту великую магию, которая наступит. Я думаю, что я сказал это в прошлый раз, когда человек рождается, видит, что вот его друг, слабое существо, там что-то там, какие-то тяжелые, да, он берет эту карму, он ходит в эту цену, а свою цену уступает этому слабому существу. Вот это будет происходить в шестой культуре. Да? И не только это будет происходить, будут непосредственные исцеляющие эти душевные, духовные потоки изливаться от человека, и человек может исцелять и других, и вот там, где, конечно, будет воля свободная, это о чем и говорить, да. Поэтому и на немецком языке, как мы сказали, Святой Дух звучит как исцеляющий Дух. И чем больше мы обогащаемся этим Святым Духом, тем больше мы создаем огромный фундамент, огромнейший фундамент для того, чтобы мы исцелились в раз навсегда. В этом и радость Спасителя, когда он говорит, радость мою даю вам, эта радость уже не отбывает от нас, она всегда присутствует и растет. И вот здесь как раз это было, что разным болезням, да, и все равно все эти болезни исцеляются одним духом, который бурлит там в пруду, да. Вот это я хотел подчеркнуть прежде всего. И потом я могу уже идти по тексту дальше. Когда здесь говорится, что Отец любит Сына и открывает Ему все, что творит Сам. Раз. Это первое положение. И второе. И откроет еще больше того. Значит, Отец твой и все время в движении, все время в становлении находится это все. Значит, Отец Сыну открывает еще дальше. Значит, когда Отец любит и открывает Ему все, это не все. Это один акт проявления. Потом в следующей эпохе второй акт. И больше откроет. Здесь опять дается идея эволюции. Идея изменения всех этих догматов. Догмат развивается до 300 лет, 350 лет. Потом это меняется. Вот здесь, пожалуйста. Если было бы здесь сказано, что опять дал мне все, и все. Конец. Больше ничего не будет. Нигде это не сказано. А догмат это узаконил навеки вечные. Здесь как раз ошибка. Я вот сегодня говорил, вот стул есть. Я вот сегодня говорил, если человек считает, что нет реинкарнации и есть одна только жизнь, вот как многие из наших знакомых, и в Тбилиси, и здесь, и везде, да? Вот есть люди, которые говорят, что главное вот эта жизнь, поэтому нет реинкарнации, вот эта жизнь. Я спрашиваю, если одна жизнь существует, так зачем не старайся максимально? С 70 лет влюбляются старики, которые считают, что одна жизнь самая главная. Так эту жизнь зачем ты отклоняешь, если ты действительно считаешь, но внутри никто этого не считает. Это от лукавства человек говорит, что вот главная одна жизнь. Всю свою жизнь выпивает, всю свою жизнь неправильно живет. Как же ты считаешь, что это одна жизнь главная тогда? Ну скажите сам. Поэтому это очень важный аргумент. Если ты считаешь, что одна жизнь, так, где это видно, что одна жизнь? Вот я, например, всю свою жизнь 12 часов читаю. И я говорю, что есть реинкарнация. Это я должен был сказать, что только одна жизнь. Потому что в одной жизни я все упразднил. Абсолютно все, дорогие мои. То, что я пересчитываю, я это все упразднил уже. Так кто старается? Тот, кто ничего не читает. И живет, как ему хочется, из своих инстинктов. Там в одну девушку влюбляется, вторую, третью, четвертую, десятую. Где же тогда одна жизнь твоя? Максимально. Ты максимально употребляешь свою жизнь ради Люцифера. Вы поняли, это главный мысль. Это очень важный аргумент. Вот есть молодой человек, одна жизнь, а сам спит. Всю свою жизнь спит. Где твоя одна жизнь? Где ты максимально употребляешь свою жизнь тогда? Внутри все знают, что существует реинкарнация. А из духа противоречия. Потому что, видите ли, рождаются из иудеев. Иудеи ни за что не примут. Я говорю мировоззренческое иудейское. Ветхозаветное, а не сейчас я имею в виду. Ветхозаветное категорически запрещать. Почему? Это борьба против христианства. Эзотерическое христианство зиждется на эволюции. Везде, вот в каждой главе можно обнаружить эту эволюцию. Человек говорит, вот у меня в руке Евангелие, только так ничего не читать из этого Евангелия. То есть все слова проходят мимо. Бери каждое слово, вникай, нет. Поэтому мы говорим, что вот самое важное, я потому вернулся к этому, что и отец еще больше откроет. Посмотрите, прямо сказано, что это первый откровение. После сына что он должен открыть? Скажите. Но сам сын говорит, что сын еще, отец еще больше откроет. Пожалуйста. Да. И это второе, которое я хотел отметить. И потом можно уже пойти. Да. Теперь есть еще один очень важный вопрос, дорогие мои. Мы должны этот вопрос как следует осветить. Вот мне часто говорят, ну, раз духовная наука, это удивительный универсальный, я говорю, что делать людям, которые не слышали об этом? Да? Вот, например, не знаю, там в городе, в каком-то другом стране, с другой стороны, не знают это, что делать с ними? Ответ происходит из реинкарнации. Когда человек рождается, от солнца, когда смотрит своих, кто будут свои родители, где он должен воплотиться, да, и какой должен быть учитель или и так далее, да, тогда он должен решить, эта душа должна тогда решить, прийти в той стране или в той семье, или среди тех знакомых, которые его приведут к спасению. Это там решается вопрос, а не там, где когда уже инкарнировался. Дорогие мои, я, например, предлагаю, я не навязываю, я просто предлагаю. Против Христа можно идти разными путями. Или совсем отойти от тех истоков, где ты услышишь правду. Или же прийти с такими неправильными конфессиями, неправильным мировоззрением, неправильной религией. Это все против истинного христианства. 2000 лет уже прошли, да? Какое время тебе быть индусом, буддистом, кришнаитом? Это есть противоборство, это форма противоборства Христа. Когда человек не принимает реинкарнацию, это тоже форма идти против эзотерического христианства. Все, все, выбирайте, чтобы вредить. Мы же сказали, что если реинкарнация, вот как мы мировоззренчески допускаем, да, потому что немногие же вспоминают свою прошлую жизнь, правильно? Нет. Во-первых, они ничего не делают ради этого, да? Мы сказали, что ну, там полчаса каждый день надо вспоминать детство, потом прибавить еще кое-что еще, и комплексно это все можно вспомнить, дорогие мои. Опять-таки, в эпохе свободы, если вы зададитесь целью, вот я хочу открыть свою прошлую жизнь, пожалуйста, в эпохе свободы это возможно. В 19 лет это не было возможно. Не было. Если карма не пропускает, все, ничего нельзя делать. Был предел, сейчас нет никакого предела, потому что свобода есть. Вот когда идея свободы проводится универсально, тогда все области охватывает эта идея свободы. Поэтому, дорогие мои, в человеке нет воли. Нет воли просмотреть свою прошлую жизнь. Знаете почему? Там очень плохо. Не хочет туда заглянуть человек. Это первая причина. Или почему отрицает, или почему не хочет. Мы, ну, это уже я буду отдаляться. Потом как-нибудь еще. Да. И вот, знаете, человек сам выбирает, я буду находиться там, где я никогда не услышу о Христе. Вот причина истины, почему люди не слышат об этом. А человек, который уже столько работал и так созрел, что жаждет истину, он непременно сделает такую карму, чтобы встретиться вот с этим человеком, который меня приведет. Я приводил в прошлом году много примеров таких. Случайная встреча, и этот человек не приходит, этот человек несколько раз пришел на нашу лекцию. И случайно встречается с одной молодой особой, узнает, это начинает ходить и оставит, а это уходит. Вот разные эти вариации, да, это всегда так бывает. Поэтому пусть человек, находясь на солнце, выбирает истину. Тогда он придет в должное место, где он услышит спасительную весть о Святом Духе. Еще один очень важный момент, дорогие мои, вот критично относитесь к тому, что я говорю. Что мы говорим? Мы не говорим, вот как, извините, разного типа и вида сектанты. Мы не говорим, что вот это и больше все остальное неправда. Мы же говорим, ты должен знать непременно очень хорошо классическую музыку, живопись должен знать очень хорошо, литературу, поэзию, все должен знать. Мы универсально охватываем, потому что и как раз мы не сектанты. Вот что такое сектантство. Только это и больше ничего. Пусть это будет только католицизм. Это уже сектантство. Потому что сектантство не принимает классическую музыку, сжигает все, Бетховен отвергает, Баха отвергает, дорогие мои, Баха. Почему? Был протестантом, был совсем и на таблетке, то есть другая конфессия была, да?
оправдывали всех, те, которые были католиками, и те, которые... Это все, надо убрать всех этих великих людей, которых не обожают. Начиная от Рафаэля, кончая, не знаю. Да? Все. Почему? Не признают. Те, которые не православные, крещенные, не православные. Не по сути. Вот в этом и вся беда, да? А мы говорим, что надо знать все, чтобы не быть действительно односторонним, то есть сектантом. Не, я своим, дорогие мои, молодым всегда говорю это. Если вы будете только антропософию читать, вы будете сектантами. Это я сам говорю, что я же знаю, что такое сектантство, как это уродует духовная литература. Потому что односторонность уродует человека, а не духовная, это подход односторонность. Если ты не понимаешь красоту живописи, красоту музыки, непременно будешь сектантом, если ты только будешь духовную литературу читать. Потому что это высушивает. Ты не можешь вложить именно всю теплоту и красоту в это. Поэтому как раз мы все универсально охватываем, и здесь как раз неправы поэтому. Когда говорится, что наставить вас на всякую истину, вот и всякая истина есть, красота, это наука, и живопись, и медицина, и все, вот это все наставить. Поэтому мы все охватываем абсолютно. То есть мы признаем, что все надо знать. Вы скажете, в одной жизни, да, потом и реинкарнация. В одной жизни это невозможно. Вы тоже, наверное, вместе со мной очень, наверное, хотели стать математиком. Я очень хотел стать математиком. Медикам очень хорошо. Ну, невозможно просто, да? Поэтому и когда у нас мировоззрение правильное, вернее, я по-другому скажу, когда мировоззрение универсально, вот следите за этим. Вот говорит человек, да следите, что он признает? Признает ли он неуниверсальность отношения к миру? Так становится, ну, человек становится человечеством. Человек только тогда становится человечеством, когда это принцип посвящения. Любой посвященный прекрасно разбирается во всем этом, во всем. Потому что все он должен, на все он должен реагировать. Все, все воспринимает, во-первых. Это восприимчивость. Да? Человек должен стать человечеством. Мы же сказали, как мы должны любить врагов. Это народ не любит, да? Мы должны полюбить. Карма заставляет там инкарнацию мы совершаем. Любим этот народ в силу патриотизма, в силу шовинизма, скажем прямо. Да? Этот народ уже полюбили. Потом следующий инкарнация, следующий народ, который, когда мы уже осознали, что человечество это одно целое, у нас уже нам нечего там, извините, бравнянщица, блуждать. Возвращение блудного сына, это значит, что он обошел весь мир, все человечество возлюбил, потому приходит к отцу. Отец не примет так. Отец это самое абсолютное универсальное, да, явление? Как приходит сын? Все забрал абсолютно. Сперва мы это все воплощаем в мысли, представления, восприятия. Посмотрите, дорогой мой, дорогие мои, кахетинец, да, вот в Грузии это, вот, Люба сейчас хорошо это, там где-то маленькая часть Грузии, кахети изучают Шопена. Вот это уже приобщение к человечеству. Где-то в деревне, в глуши изучают Рафаэля. Там это, вот так, постепенно мы воспринимаем, собираем, мы сперва мысли, мировоззрение, ощущения, вот это все собираем. Это есть приобщение, первое причастие к человечеству. Первое причастие, первый приход. Когда это углубляется, мы тогда, вот у меня был один друг, очень близкий друг, он отошел уже, когда говорил, что вся греческая мифология живет во мне. Потом он мне сказал, я Микеланджело, потом сказал, я Моисей. Он меня начали носить. Почему? Очень сильно переживал. Он чувствовал, что вот Моисей в нем находится. Я говорю о переживании. Это наступит, дорогие мои. Это принцип интуиции. Это принцип четвертой ступени посвящения. Да более того, посвященный может жить, как живет роза, чем дышит. А Данянь, он сам излучает этот великолепный аромат и так далее. Да? То есть, вот мы когда приобщаемся, это и есть причастие. А не то причастие, которое карикатуру превратили в причастие. Когда мы вот приобщаемся ко всему этому богатству, тогда мы понимаем, почему духовные водители не спустили там Рембрандта и так далее, чтобы не перечесть всех великих людей. Потому что мы изучили это все. Мы изучаем немецкую культуру целиком, итальянскую культуру, русскую культуру, грузинскую, это уже мы ширимся в душе. Вот мы постепенно начинаем осуществлять. Человек становится постепенно сперва мировоззрение, ощущение человека человеческим, а потом уже целиком воспринимать человечество как свое целое. Это уже, когда я сказал, что 12 зодиаков уже начинают ощущать как свое целое, собственно. Это уже храм, восприятие храма. Я об этом говорил, да? Да. Вот поэтому мы должны всегда сказать, мы не односторонне воспринимаем наше мировоззрение, а наоборот, универсально. И в этом наш, конечно, самый главный аргумент и главный подход ко всему. Более того, в Святом Писании написано, придут другие, добавят литературу, добавят, скажут многие слова, будут звучать потом. Принимающий того, кого я пошлю, меня принимает. И которого я пошлю, он будет говорить мои слова. Эти слова звучат в дальнейшем, значит, прибавляется все знание, да? Да. Теперь не удивляйтесь, уже наступает время, когда все лежащие в гробницах, мне об этом говорили, воспримут призыв. Этот призыв звучит в пятой культуре. Потому начинается от пять открытых галерей и так далее, да, и пруд, и все. Этот призыв как раз в пятой главе звучит, потому что это в пятой культуре должен прийти этот призыв. И выйдут оттуда носители добра. Это мы уже сказали. Мое «я» ничего не творит из себя. Что такое вообще зло, дорогие мои? Зло, когда мы чувствуем только себя. В этом заключается, так сказать, сквозняк, где проходит историческая армянская и дальше. Когда мы чувствуем, что мы связаны с первоисточником, тогда мы ограждены от всего. Вот когда чувствуем, это я, это он, это и так далее, это так. Вот это ограничивается человек от другого. Вот здесь это нужно проявлять. Даже для Сына Небесного невозможно стоять сам, самостоятельно. И он утверждает, что я воспринимаю то, что Отец творит. Вообще миссия Аймана – это чтобы разделить людей. Чтобы была бы борьба всех против всех. Вот и здесь звучит, поэтому любите врагов, потому что вы думаете, что это враг, но это не враг, это твоя часть. Часть твоего тела, часть твоего души, часть твоего существа. Мое «я», Христово «я», ничего не творит из себя. Когда от себя действует человек, это всегда неправильно. Я решаю, воспринимаю сферы духа, уже ясно совсем. И мое решение, поэтому его решение справедливо. Иначе не было бы справедливым, даже на уровне Сына. Ибо я стремлюсь к исполнению не моей воли. Почему? Только Отец есть истина. И насколько мы можем принять этот луч истины, настолько мы осуществляем истину. Сын может полностью осуществить волю Отца. Поэтому он совершенно справедливо говорит, это не скромность его. Это констатация реальности. А воля пославшего меня, будь я свидетелем самого себя, опять говорится о самостоятельности, что неправильно всегда. Поэтому человек должен стать человечеством. Когда человек один стоит в стороне, это всегда неправда, это всегда ложь. Я прав, нет, когда ты сам стоишь в отдельности, неправ. А это, конечно, труд. Поэтому говорится, Бог есть истина, только Бог Отец есть истина. Поэтому Сын говорит, почему ты называешь меня благим? Никто не благ, кроме Отца. То есть истина Отец, и сколько присутствует во мне, настолько я благ, настолько я истинен. Так вы должны это понять, это слово. Иначе будет что-то непонятное. Не свидетельствует это. Но имеется другой, мы об этом говорили, который будет свидетельствовать со мной. Дальше я уже новый текст. Вы посылали к Иоанну, и это ясно, здесь все совершенно. У меня же есть свидетельство более веское. И деяние, которое я должен совершить от отца, это они свидетельствуют обо мне. Я сказал, что когда сын называет отца, говорит прямо отец. Другой он не будет так называть, мне это сказали, да? Итак, отец, пославший меня, сам свидетельствует обо мне. Вы ни голоса его никогда не слышали. Опять свидетельство того, что все религии, которые называли своим Богом, Богом Отца, это было неправильно, это было иерархическое существо, потому что никто, ни лицо его, ни голос, никто до сына не воспринимал. Поэтому иудеи, когда воспринимали, индусы, когда воспринимали своего Бога, это был не Бог Отец, а был иерархическое существо. Мы это знаем, правильно? Мы об этом говорили, да? И здесь как раз доказательство этих слов. Никто не слышал, никто не видел лика, кроме сына, потому что это иерархия. Да. Мировое слово, исходящее от него, не живет в ваших душах. Или душах, как я должен сказать? Душах. Ибо вы не открываете своих сердец тому, кого он послал. Вот где причина, почему не принимают истинное христианство. Сердце не открывается истине. Сущности, дорогие мои, почему люди не хотят принять духовную науку? Там внутри нет любви к Спасителю. По сути, я говорю. Мы должны знать, что многие арабы рождаются как христиане и приносят свой арабизм, приносят свои религии, хотят здесь насадить эту религию, упразднить. Вообще все человечество борется против Спасителя. И вот здесь, и теперь вот самое такое, самое драгоценное лично для меня, вот сейчас фраза идет, вложение. Исследуйте Священное Писание. Я же об этом все время говорю. Я только прав потому, что я то, что говорю, находится в Евангелии. Исследуйте Евангелие. Исследуйте Священное Писание. И увидите, что где правда, где неправда. Но каждое слово надо изучить. Каждое, абсолютно каждое. Вот между предложениями читают люди, поэтому они не приходят ни к реинкарнации, вообще ни к чему не приходят. А здесь прямо точка ставится. Исследуйте Священное Писание. Точка. Будем исследовать. Теперь, почему это в пятой главе звучит? Потому что начали-то изучать Священное Писание именно в 19 столетии. Именно когда душа сознательная развивается, когда приходит критический разум, разум интеллекта, разум материализма. Вот тогда и начинают изучать. А до этого не было изучения. Была абсолютная вера. Изучения это не было. А в 19 столетии была огромная критика. И как раз тогда я обнаружил, что в Евангелии все в противоречиях. Здесь же ваше Святое Писание сказали нам, да? Все в противоречиях, оказывается, в Евангелии, каждый другому это противоречие. Исследуйте Священное Писание. Вы все еще надеетесь от этого, да? Они же свидетельствуют обо мне. Весь Ветхий Завет свидетельствует о Спасителе. И что он говорит в упрек? Если бы вы верили в Священное Писание, но вы только формально принимаете. Сейчас то же самое, только формально принимают Священное Писание, Святое Писание. Если они действительно вникли, я же элементарно говорю, дорогие мои, будьте святы, будьте милосердны, будьте священны, будьте, не знаю, совершенны как отец. Я и отец придем. В одной жизни как это можно, не понимает человек. Это называется чтение Святого Писания. Люди отошли от Святого Писания, это в Евангелии от Марка очень сильно сказано. Вы отодвинете Евангелие и внесете свои заповеди человеческие. Божественные заповеди вы забудьте, внесете свои заповеди. И этому будете учить человека. Это Евангелие от Марка написано так. Даже в каноническом это очень сильно звучит. В каноническом еще. Не смогли это упразднить. Но ваша воля
не ведет вас ко мне. Вот видите, я все время об этом говорю. Воля не ведет к Спасителю. Люди не любят Христа. По сути. Потому что его слово не понимают. Слово, которое в Священном Писании написано. Поэтому они не поэтому она не ведет вас и туда. И вот здесь Наталья совершенно молодец, Наталья, прекрасно записано. Туда, где вы могли бы обрести истинную жизнь. Через духовную науку можно обрести сейчас истинную жизнь. И здесь вот как раз написано, духовная наука, да. Значит, у вас нет воли, нет любви ко мне, но вы не идете туда, где вы смогли бы истинную жизнь приобрести. Там, где звучит уже Святой Дух. И это тоже не хотите, ничего не хотите. И же говорите, что мы христиане. Я не опираюсь на мнение людей, я сам узнал, что в ваших душах нет любви ко мне, к Богу. Я пришел во имя Отца моего. И не принимайте. И сейчас тоже не принимайте. Формально принимает огромное количество. Но по сути их очень мало. Очень мало. И вы не принимаете меня. От Отца я пришел, по воле Отца. Не принимайте меня. Но когда придет другой, кто это другой? Почему в пятой главе это написано? В пятой культуре приходит этот другой ариман, который в Америке родился уже. Когда им будет уже 30 лет, а 30 до 33 лет это всегда это мистический период жизни, вступает непосредственно уже ариманское существо, завладевает этим телом и будет здороваться, пожимать руки всем, и будет мечтателем, и писателем, и вдохновителем, и одарителем ясновидения всех. Всем раз даст ясновидение, сколько сможет, чтобы увлечь всех. И все будут видеть разное. Не будет мира между людьми. Один видит другой, видит другой, другой видит другого совершенно. Нет. Ясновидение – это точная наука, дорогие мои, точная наука. Если мы видим в духовных мирах мысль как таковой, мы должны это видеть всегда в зеленом цвете. Если ты видишь в другом цвете, это уже неправда. Там уже нарушена галлюцинация, происходит уже это, ясновидение. Все одно и то же. Мы же не спорим, что это красное. Ну там тона. Он скажет, да, тона, но это красное, не желтое, не зеленое, нет. Потому что мы не дальтоники, а существует в ясновидении как раз, это очень опасное явление. В ясновидении бывает дальтонизм. И когда придет другой, его примите. Потому что это сыновья лицеферическую и армянскую. Потому их примите. А характеристика дается, когда он придет, это другой, от себя будет говорить. От себя. А как сын говорит от отца и ради отца, его как раз не будут принимать, да? Как прийти к вам в вере, пока вы принимаете человеческие почести, которыми обмениваетесь друг с другом, да? Славу ищем и от людей и так далее. Это всем ясно, я не хочу остановиться. Вместо того, это в каноническом убрании. Вместо того, чтобы стремиться к сияющему облику вашей высшей сущности. У каждого человека сияющий облик высшей сущности, и к этому не стремиться, которую можно найти только в Божественном мире. Вы вспомните, наверное, когда я сказал, что наше духовное Я не нисходит, не инкарнируется, а стоит, ожидает. Доказательство Евангелия, что духовная наука права. В духовной науке, говорится, доктор говорит, Я, когда нисходит, останавливается, душа нисходит, живет, а это я божественное, я сияющая сущность наша, стоит в духовных мирах. Его можно найти только в божественном мире. Мы раньше сказали, что наше божественное я находится у великого посвященного, у великих посвященных, у Заратустры и так далее.
То есть в духовных мирах. И когда мы воспринимаем наше собственное душевное, духовное «я», то мы непосредственно понимаем великих водителей человечества. Внимательно посмотрите, как очень трудное место. Вместо того, чтобы искать, прийти к сияющему облику вашей высшей сущности, которую можно найти только в божественном мире можно найти. Да. Не думайте, что я стану вашим обвинителем. Мне это сказали уже, да? С одной стороны, он владыка кармы, владыка судьбы, и с другой стороны, он говорит, что если вы подчиняетесь закону, вас будет судить закон, а закон это Моисей. Вначале же сказано, ибо закон дан через Моисея, благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Закон дан через Моисея. Да. На которого вы полагаетесь? Если бы вы действительно, посмотрите, если бы вы действительно верили в Моисея, то поверили бы и мне. Ибо он писал обо мне. Доктор пишет о Спасителе, не принимает жизнь. И всегда то, что он говорит, самое главное, так и самое значительное, всегда совпадает с Евангелием. Не хочет человек принимать. Там нет любви поэтому. И поэтому, если же его писанием вы не верите, то моим словам, а вот эти слова я уже сказал, что значит. Когда он пошлет, они будут приносить слова его. Не только вот то слово, которое он сейчас там сказал. И вот это, фарисеям. Нет, вообще надо обобщить это слово. Потому что звучит же в Евангелии, посылающий, принимающий того, кого я пошлю. А вы слышите ли, что сказано? Наставит вас на всякую силу, от меня возьмет, мои слова принесет, напомнит, что я говорил, значит, это все будет звучать. Если же его писанием не верите, то моим словам и подавно не поверите. Вот здесь как раз заканчивается пятая глава. Поэтому нам дается возможность немного расширить нашу тему. И сказать, вот сейчас я все искал время, где внести ясность одного положения. Во-первых, я хочу сказать, что мир постоянно находится в становлении. Все время идет становление, идет великое становление. Если в мыслях должна быть правильная, объективная, то это не стоит даже течь. Мысль не должна быть догматической, потому что все в становлении. Если мысль должна отражать реальность, действительность, то она должна быть текучей. Правильно я говорю? Нет? Наверное. Это первое, и что самое значительное, дорогие мои, пока я разъясню, почему долго живут, почему рано уходят, я хочу сказать такую мысль. Придет время, это будет в шестой культуре, когда каждая встреча с человеком будет мистерией. Придет время, когда ясновидческое прозрение каждого человека дойдет до сути. До сути. Вот я смотрю на свет, и свет смотрит на меня, да. Ну, мы видим, что человек, все не так будет. Будет мистерия. А что это значит? Света будет познавать во мне Духа Бога, а я буду познавать в свете Духа Бога. Тогда наша встреча будет сакральной, мистериальной. Мы когда будем встречаться, мы будем встречаться как великий культ, великий религиозный культ. Мы будем обожать друг друга, потому что я вижу Бога, она видит Бога. А сейчас мы видим врага, противника, не принимающего нашу мысль или принимающую, это все упразднится. Мы будем встречать человека как с Богом. Есть на каком-то наречии немецкого, я даже сразу вспомню, когда они встречают, они говорят, Бог с нами. Вот это придет, это реальность. Мы когда на грузинском говорим при встрече, да, здравствуйте, да, здравие, это значит здоровье. А мы говорим победа, то есть импульс Святого Михаила. Гамардуба, это значит победа. Пусть будет между нами победа, да? А вот немцы, когда встречаются, они говорят, славный Бог, это есть... Да? Да. Это есть приветствие, да? Да. Поэтому, дорогие мои, мы сейчас на человека смотрим как вне стоящего существа. Почему-то, когда мы говорим, вот Евангелие говорит, вы Боги, каждый человек думает, что это я Бог, а другой нет. Это психология. Другой! А такой слабый, имеешь так и столько недостатков, и мы топим его, топим. А вы Боги, значит, это я Бог. Мы все божественные существа, а эта теория должна нас привести к реальности. Тогда встреча людей будет не только вот так, что как мы говорим часто, да? Если 4 человека собираются, значит, в сущности 8 собираются, да? Со своими двойниками. Но потом будет еще больше, 12 их будет. Божественные существа, человеческие двойники. И все, вот этот мир создается именно благодаря нашему проникновению. Мы если видим человека и только человека, мы видим одну четверть правды. А когда мы будем, именно когда придет то время, когда социально человек станет христианином, вот поэтому социализм очень рано было принесено в Россию, да? Социализм – это то состояние общества, когда люди друг друга будут обожать как божественных существ и встречаться «Здравствуй, Бог!» Вот какое время наступит. Это не сказка, дорогие мои, потому что почему? Да в Евангелии сказано, вы боги. Значит, должно прийти время, когда мы это уже действительно увидим, да? Это есть ясновическая культура, это есть шестая культура. В шестой культуре у нас уже, вот мы сейчас закладываем фундамент, правильного зрения, а это зрение потом осуществится в ясновидении. У нас сейчас должна быть такая психология, и должны постепенно вырабатывать это. Дорогие мои, в этом истинный смысл христианства, что мы должны учиться, как мыслить, как смотреть на человека. Если вы возьмете, например, в медитацию, хотя 5 минут, с каждым человеком, с которым я встречаю, я должен помнить, что это Бог. Вы знаете, что будет? Между вами только мир будет. Постепенно это подействует на астральное тело и приводит в гармонию. Вот это значит привести в гармонию мышление и воление. А это очень трудный процесс. С другой стороны, это значит мужское и женское начало приходит в гармонию. Поэтому, извольте, дорогие мои, подумать иногда об этом. Каждый человек носит божественное, вечное «я», бессмертное, совершенное «я» носит. И как мы далеки от правды, от истины, когда мы противостоим. Это психология Люцифера, психология Аримана, в которой мы живем. И надо же искоренить его, надо вырвать это. А как вырвать? Правдой, истиной. И мы должны самокритично относиться, вот пока у меня вот такая психология, это неправда. Мы должны признать истину, правду, а потом в следующей инкарнации осуществить. Еще дальше, уже в шестой культуре находится. Тогда это уже совершенно будет для нас естественно. Если мы сейчас не привыкнем воспринимать человека как божественное существо, когда же это будет? Не будет это так. Мы сейчас должны все выполнить, когда мы говорим, исправьте пути. Вот это и есть исправление пути. Здесь как раз мы упрямимся очень сильно. Наш эгоизм не хочет. Хочет, чтобы только мы были богами, но не другие, нет. Это психология. Когда я говорю Павлово христианство, Петрово христианство, Иоанново христианство, я это имею. Социальное. Петр должен пасти овец, да? То есть это социальная его миссия. Да? В чем заключается? Социальная психология. Психология должна быть социальной, христианской должна быть. А социализм нам навязали внешне. Поэтому Роман не признал. А вот в Индии, в Тибете, признали вождя пролетариата. Это одно и то же. Это они заложили фундамент, чтобы здесь произошла революция. Кто принес революцию? Америка. Через ГМО. Вот вам продукт. Почему? Потому что было внешнее христианское социальное мировоззрение было принесено очень рано. Это должно войти в чистую культуру, когда мы уже начнем видеть воочию, что есть реальность. Поэтому так важно, дорогие мои, чтобы мы подчеркнули это. Это есть истинно христианская социология. Социально мы должны воспринимать не только вот отдельных людей, а как единое тело. Тогда мы легко признаем, что да, действительно мы все ветви, а Христос есть древо жизни, древо вечной жизни, носитель истины, носитель Святого Духа, исцеляющий нас от всех болезней. Не хотим физически исцелиться, а душевно не хотим. Потому что душевно трудно. Там упрям что такое, что его не веровать ни за что. Поэтому надо, извините, бичевать все время это зло, которое в душе сидит. Все время надо указывать, вот это ложь. Поэтому вы должны помнить, если вы хотите, медитировать немного, хотя бы 5 минут подождать, остановиться и сказать, все носители божественной сущности. И каждая встреча должна быть как мистериальная встреча, как встреча с богами. Да? Как Рафаэль сказал, познать значит стать равным. Равный познает равного. Как сказал Сократ? Помню, нет? Как, нет, извините, это сказал. Кто это сказал? Сейчас я не помню, но он сказал так, что когда Сократ выходит на улицу, встречает день Сократа. А когда убиватель выходит, только убиватель людей. Да? Когда мы выходим в психологии, в божественную психологию, мы уже начинаем, мы стараемся постичь истину. Истина тогда идет к нам. Я больше не хочу это, об этом. Теперь я хочу сказать вот то, что я наметил. Почему живут так долго? Как долго? Более чем 72 года. Мы знаем, нет, 72 года это когда солнце оберегает человека, охраняет человека от звезды, который требует своего гражданина к себе. Мы спускаемся каждый из определенной звезды, определенной высоты. Из определенной высоты все спускаемся. Кто выше, кто ниже, но у каждого человека есть звезда своя собственная. И эта звезда требует своего человека после 72 года. А до этого солнце закрывает духовное явление. Солнце закрывает и обеспечивает равновесие между звездой, нашей Родиной и человеком. А когда солнце после 72 лет отходит на один день, то уже мы должны свой день рождения праздновать не, например, 31 июля, а уже 1 августа. Уже отстает это, уже надо уже передвинуть. Поэтому 72, после 72 день рождения должно отмечаться на день уже перезимся уже. Вот мне кажется, что нам скажут, ты не рожден, ты уже рожден, перезимся, да. В общем так. Да? Что за это девичьи замашки? Да. Я сказал бы однословно. Не на лекции. В общем, 72 года – это нормальная, ну, норма, то есть норма человеческой жизни на Земле. А потом дается определенный год и определенный крови, чтобы человек жил. Но почему это происходит? И почему молодые уходят, совсем молодые, например, один или два дня и уходят, или вообще зачатки уже уходят, да? Это все зависит от
глубоких причин эзотерических, которые не могут проснуться. Первое, вот человек живет 70, потом 80, 90 и так далее. Что происходит в это время? Это, в сущности, чтобы прямо сказать, это уравновешивание Аймана. А когда очень рано отходит, это равновесие для эзотерического качества и эзотерического. В чем смысл? Когда человек стареет, молодеет эфирный. Человек, когда долго живет, тело сушится немного, и склеротизируется, и, в общем, к старению, все в сущности склеротизируется, но зато дух выжимается из тела. Этот дух здесь уже действует как равновесие для ариманического и ариманских существ. Дух противостоит ариманическому. А когда молодые уходят, это все, то, что они должны были истратить, все эти духовные силы, они возносятся в духовном мире, и там уравновешивают Люцифера. Потому что Ариман, в сущности, действует на земле. Было время, когда Ариман действовал вне земли, тогда это было не опасно для человека. А сейчас он прямо непосредственно в гуще земли, в гуще человеческой души действует. Здесь, на земле он действует. А в духовных мирах Ариман никак не улица. То есть я имею в виду лунный регион. Дальше там, в солнечном регионе, там Ариман, они там бесфункциональные существа, да. Ариман там и для равновесия люциферического и ариманического. Вот это была причина, эзотерическая причина, почему. Как будто человек ничего не делает, ну старости, что он делает, например, есть исключение, да, разумно, понятно, но обычно как живут? Инертивно. Живут в инерции, ничего, как будто ничего не смешается, но дух высвобождается из материи. Высвобождает это дух, который высвобождается, она свободна стоит. Сила, которая против Аримана выставляется. Поэтому человеческая жизнь находится все равно в равновесии. Но с другой стороны, надо сказать нам обязательно то, что это было равновесие до 20-го столетия Персии. Когда наступает эпоха сознания, сознательности, это уже не помогает. Равновесие может нарушиться очень сильно и рушится очень сильно равновесие. Теперь только можно уравновесить только благодаря познанию истины, познанию Святого Духа. Только тогда уравновешиваем мы эзотерическое и ариманическое. Это глубокая эзотерическая причина того, почему вот так долго живут, так, почему рано уходят. Но кроме того, мы же знаем, рано уходят, потому что ускорить карму, да? Перепрыгнуть несколько инкарнаций, несколько воплощений, чтобы прийти уже наиболее глубоко развитым. Да, все молодые ушедшие, особенно очень молодые, все приходят как великие открыватели, великие ученые или большие таланты художники. Но его специально нельзя совершить, потому что это в карме, до рождения это программируется все. Если мы узнали эту мысль, человек наложить на себя руки, это будет наоборот. Да? Поэтому очень важно, чтобы мы знали, что все до 20-го столетия было так технически уравновешено. Теперь уже начинается эпоха свободы, эпоха личного познания. Вот в этой эпохе как раз говорится, что великий Христиан Розенкрейцер воплощен. Говорится также, что люди не узнают его, недооценивают его. Возьмите эти два фактора, как их ценить. Гостанер говорит, сейчас, то есть когда он живет на земле, сейчас Христиан Розенкрейцер воплощен. В другом месте говорит доктор, что его не узнают, недооценивают. Каким образом можно недооценить, не узнать человека, если он не проявляется? Можно недооценить, имея это хорошо видим, в доме Штайнера. Вот он проявился, он излагает свое мировоззрение, оставил наследие, можно изучить и сказать, нет, это я не хочу. Но когда человека не видишь и не знаешь, как можно его недооценить? А доктор говорит, что он воплощен, его недооценят. Как тогда не узнали и прошли мимо, так и сейчас. Ну вот видите, события с этим материалом. Тогда у нас получится то, что должно быть.
Самое важное в христианстве – это то, что мы должны принять основные положения, которые раскрывают сущность четырех Евангелий. Не только Иоанна, Евангелие от Иоанна, но все четыре Евангелия, потом мы должны воспринять Апокалипсис. Что такое христианское образование? Что такое мировоззрение христианское? Это человек подходит очень односторонне, потому что воспринимает, ну как читать Евангелие, ясно, но если мы это все вместе не представим, у нас не будет полного ощущения, полного переживания. Апокалипсис, непременно вы должны прочесть Апокалипсис, потому что Апокалипсис дает очень сильный, большие силы дает. И там происходит восприятие времени и восприятие того, что такое Апокалипсис, сам последний день. Это настолько важно, что каждый человек, каждый год должен читать, чтобы это все воспринять. Чему это приводит? Это приводит к грядущему восприятию Спасителя. Когда мы говорим эфирное пришествие Спасителя, то мы должны его как раз воспринять через Апокалипсис. В Евангелии даются только самые крохотные намеки восприятия будущего. Потому что, посмотрите, Евангелие от Матфея, одна глава о воскресенье. Причем одна сторона. Даже не лист. В Евангелии от Луки тоже очень мало говорится. От Марка тем более. Иоанна две главы. Причем такая концентрация там дается, что там невозможно вычитать все это, невозможно. Там только вот самые маленькие намеки. И только Апокалипсис дает полный разворот всего того, что должно произойти. Вот это вместе вобрать, вот это есть именно действительно христианское образование. Поэтому мы должны изучить Евангелие с одной стороны, и с другой стороны должны изучить то, что дает Апокалипсис. Дальше. Мы должны очень сильно и глубоко воспринять все праздники христианства. Нам не дается возможность, например, говорить о Рождестве. Не дается возможность говорить о преображении, о вознесении. О сошествии Святого Духа, как будто человек знает, что такое сошествие Святого Духа, но об этом отдельно мы должны говорить. Вот из-за нехватки времени я немного, хотя бы вот немного там пересмотрим. Ну, что возьмем? Ну, например, возьмем праздник Вознесения. Праздник Вознесения – это связано непосредственно, связано с философией свободы. Непосредственно связано. Что я имею в виду сейчас? Первые ученики, все они воспринимали ясновически после воскресения Спасителя. И после 40 дней, как вы знаете, отходит Христос, космический Христос, и оставляет учеников наедине с собой. Вот эти 10 дней. После 49 явление вновь Святого Духа, восприятие Христа. При Вознесении ученики перестали воспринимать Христа. Только Евангелие от Марка говорит, что ученики рыдали. Это переживание человек должен осознать, когда он начнет соприкасаться, когда у него начнется соприкосновение со Спасителем. Здесь в Евангелии есть такое тонкое место. Одно слово говорит, там ученики рыдали. Только Марк говорит об этом. И кто останется? Это настолько сокровенно. Ну, Марк почему говорит, что потом мне сказать, что Марк касается именно эфирного цела, Спасителя. тогда как Матфея физического, Лука астрального и Иоанн о Я говорит, да, о Я Христе, да. Что это такое? Это, дорогие мои, Марк хочет нам сказать, что ученики, оставшиеся без Христа, поняли, что без Христа жизнь на земле абсолютно трагедия. Они когда остались без Спасителя, они уже не воспринимали и почувствовали, что Господь оставил их. Вот это без Христа жить, это было для них непереносимая трагедия. Почему Шекспир писал о трагедиях? Шекспир в основном же остался, начал восприятие не комедиями своими, нет, а трагедиями. Наиболее удавшиеся произведения «Король Лир», «Ричард Третий», «Отелло», «Ромео и Джульетта», да? Что там задача и сверхзадача? Мы от Станиславского должны знать это слово. Задача – это элементарно, все знают, сверхзадача. Сверхзадача – это то, что если вы живете земную жизнь, как Ромео и Джульетта, как Король Лир и так далее, все вы придете к трагедии. Вот это сверхзадача. Земная жизнь – это трагедия. И Шекспир хочет показать, что вся жизнь – это трагедия, только вы не воспринимаете. Это и есть задача Шекспира. И когда ученики остались без Христа, они поняли, что без Христа жить нельзя. И они рыдали. Когда Господь говорит, я с вами воскресну до скончания века, Он вместе с тем говорит и по-другому. Почему вы живете без меня? Я же с вами воскресну. А человек не живет с ним. Человек без него живет. Если человек живет без него, он должен рыдать. Вот это ученики пережили. Тогда, дорогие мои, позвольте мне вот так прямо с вами говорить. Когда вы будете переживать, воистину переживать Спасителя, Его качество, Его отношение к нам. Когда вы это будете переживать, тогда вы скажете, что без этого переживания не только рыдать, а вообще невозможно вообще существовать. Об этом говорит каждый блаженный. Это первая часть. Когда ученики рыдали, апостол говорит, то есть евангелист говорит, без Христа они только рыдали. Для них жизнь – это трагедия, полная трагедия. И только тогда, как Рамакришна говорит, дорогие мои, мы не должны выше стать индуса. Индус должен быть лучшим христианином, чем мы. Рамакришна говорит, когда ребенок играется, не помнит ничего, ни мать, ни родители, ни сестра. А когда заплачет, только мать требует. Вот тогда, когда мы так только, когда мы все оставляем и рыдаем, чтобы прийти к первоисточнику жизни, вот тогда Бог отвечает, да Бог приходит к нам. У нас, если не будет вот этой жажды, как у учеников, которые были оставлены Христом, Христос дал пережить, воскресший Христос дал пережить ученикам. Что есть, когда Он с ними, и что есть, когда Он не с ними? И они пережили эту величайшую трагедию. И только величайшая боль рождает величайшее постижение Спасителя. У нас так мало любви ко Христу, что мы живем прекрасно без Христа. Вот это хочет сказать и Марк, когда сказал, что ученики, оставленные Христом, рыдали. Мы должны, я все равно хочу, мы должны признать, что есть истина, каково наше положение, где мы стоим. Если мы это осознали, вот это и благо. Потому что это отчет. Вот отсюда уже начинается правильное направление. Когда Господь говорит, без меня ничего не можете делать, где эти слова для нас? Ученики это пережили. Это была величайшая трагедия, это была величайшая боль, которую ученики переживали, что без Христа вообще ничего не существует. Они ничего не хотели. Посмотрите, сколько вещей мы хотим. Сколько мы хотим от мира. В этом наш атеизм, дорогие мои.
в этом наше неверие. Помоги, Господи, моему неверию, это у Марка звучит. Веруй, Господи, помоги моему неверию. Мы должны знать, насколько у нас нет веры. Вот настолько это показывает. А где философия свободы, которую я сказал? Это второй акт. Это второй величайший акт, который хочет показать вообще сцену вознесения, которая есть в Иоанне. И вот это проявление сочувствия Святого Духа, это есть тот момент, когда Христос первый раз рождается уже не в ясновидческих способностях учеников, а когда Христос оказался в центре сердца каждого человека, каждого ученика. Значит, когда начинается христианство, когда человек принял, то есть человек сам принимает Христа, это во время сочувствия Святого Духа. Я помню то, что сказал, просто мне трудно подойти к этому вопросу, я постепенно хочу приблизиться к этому. То есть, почему я сказал, что Христос оказался сердцем ученика? Потому что именно там рождается свобода. Вот тебе, дорогие мои, я это должен вначале сказать, но я трудную вещь говорю, вообще это очень трудная тема, но постарайтесь, чтобы как постарайтесь это понять, потому что я сейчас говорю то, что я сказал в машине, самую главную вещь о христианстве. Самую важную. Вот сейчас я это хочу сказать. Дается вам возможность. Вот, дорогие мои, просто я хочу просто сказать, чтобы было бы более-менее ясно, ясности привести эту мысль. Когда мы воспринимаем Бога вовне, вот есть Бог, Отец, Бог, Сын, Бог Святой Дух, то этим нарушается наша свобода. Когда Бог вовне находится, Бог всегда диктует и все детерминирует. Все делает уже, нас превращает в несвободное существо. Чтобы удалить этот барьер, чтобы удалить вот эту обязанность и этот заповедь, который отвне идет к человеку, Христос оказался внутри сердца. Он вошел в я-существе человека. И когда человек уже не видит вовне Бога, а внутри видит, само в себе находит Бога, только тогда начинается истинная свобода. Когда Бог вовне, и все его величие, все его совершенство порабощает нашу свободу. А когда Бог внутри, это уже мы сами находимся в свободе. Поэтому, если Христос не вознесся, это праздник Вознесения. Если Христос не удалил себя от человека, так, тогда Христос присутствовал бы всегда, и тогда твои священия были бы не твоими, а Христос в тебе. Я напомню, это я уже сказал вам, просто сейчас напомню, когда мы говорим «не я, но Христос во мне», то это тогда Христос действует в нас. У нас нет ни капли свободы. А когда Христос уже полностью воплощается внутри самого сердца, то Он становится уже свободен, нашей свободой. И мы действуем, это уже наше действие собственное. Поэтому Он посылает Святого Духа, которого невозможно постичь ясновидчески. Поэтому никто не рисует Святого Духа. Рисует только символы голубя, а как существо его не видно. Потому что этот Святой Дух должен родиться в нашем сердце. От нас должно родиться. Мы должны родить этот образ. Тогда это будет в свободе совершенно. Когда мы видим совершенство, мы порабощены этим совершенством. У нас не будет, никогда не будет нашей свободы. Потому что давнее это величайшее. А когда это величайшее находится в центре нашего существа, тогда начинается свобода.
И мы, это когда-то внутри нас находится, и мы начинаем познавать наше нутро. Это наше познание нашего же совершенства. Только тогда является истинной свободой человека. Вы должны вот реально вот дать сейчас пример приведу. Такой пример приведу. Вот солнце. Пожалуйста, приблизьтесь к солнцу. Что будет с вами? Ослепните, вообще сгорите и исчезнете. Это только от солнца. А если от духовного солнца идет все это величие, если от отца идет это, если от святого духа идет, от вас ничего не останется. Где ваша свобода тогда? А когда это солнце находится внутри вас, и мы постепенно будем познавать, как наше собственное достояние, и Бога не вовне не будем искать, а внутри, тогда и рождается истинная свобода. Поэтому проблема свободы – это очень трудная проблема. Вы не просили, дорогие мои, но мы должны об этом еще немного подумать отдельно. Если что так более-менее непонятно, мы должны спрашивать, мы должны беседовать об этом, чтобы как-то доработаться до того. И вот пример, я всегда говорю, реально конкретный пример привожу. Вот солнце. Если приближается это солнце, от нас ничего не останется. Нет свободы, когда Бог находится вовне. Никогда не будет этой свободы. Поэтому Бог воплотился в сердце человека. Пребудьте во мне, и я в вас нахожусь. Вот это я в нас и рождает воистину истинную свободу. Вот, пожалуйста, дорогие мои, я сейчас иду. На тому, да? Это не дает мне свободу. Мы не свободны. Пока у нас есть какой-то барьер или какое-то определенное высочайшее совершенство, мы не свободны. Когда все это величие находится в нас, концентрировано, и мы начинаем это изнутри познавать, а не отвне. Отвне все нас детерминирует. Поэтому Бог должен исчезнуть совершенно. И это есть праздник Вознесения. Это глубочайший праздник Вознесения, о котором никто не знает, кроме духовной науки. И объясняя философию свободы, мы тем самым самого сокровенного касаемся, что такое свобода. Свобода – это то состояние, когда перед тобой никаких больше, чем тебя, совершенства не существует. Только тогда мы находим действительно. Абсолютная свобода, ну, абсолютно, вы понимаете, все же это не совсем абсолютная, но что абсолютно вообще ничего нет, потому что все развивается, да? Когда мы видим Бога, мы никак не можем стать свободным существом. Этот Бог должен находиться внутри нас. Только тогда мы свободные существа и можем осуществить свободу. Поэтому Бог удаляется как внешний Бог. Христос, который ходил во время воскресения с учениками, они восприняли вовне. Внешнее ясновидение было. И Бог удаляется полностью, оставляет учеников. Первое переживание. Без Бога все страдание, все печально, все находится во тьме. Его первые лучи Святого Духа проникают внутрь сердца, и Бог уже оказался не вовне, а вот этот Бог, который сотворил все, и все через него начало быть, этот Бог оказался внутри. Уже Бога вовне искать неправильно, потому что когда ты вовне ищешь Бога, ты всегда зависим от этого внешнего Бога, ты всегда не свободен. Поэтому этот храм должен разрушиться, о котором говорит уже во втором главе. И храм нерукотворный внутри, Царство Божие внутри нас есть. Если Царство Божие вовне, мы не свободны. Не говорим об абсолютной свободе. Свобода, которая развивается, доходит до максимума. А не просто вот свобода от и до, это не свобода. Это относительная свобода. Я понимаю, что очень трудно вещь говорить, причем в конце беседы, но это самое значительное то, что я говорю. Вы меня просите, если это мы понимаем, если это мы действительно сознаем, что здесь говорится, тогда мы понимаем идею свободы. Свобода не так, простите, как кошка смотрит на этого. идет, идет, как это называется, мышка, да, и дает вас ножку. И когда отдается, раз, в контроле держит. Это не свобода. Когда мы отсюда до сих пор действуем, вот сейчас мы действуем так. Если это дверь закрыта, вы уже не свободны, да? А туда не ходим, все равно не свободны. Свобода в абсолютном смысле только тогда, когда мы абсолютно свободны, а это бывает только тогда, когда мы Боги действительно, когда в нас заложен Бог, когда творчество, первотворчество, первоисточник творчества находится в тебе. И Бог, внешний Бог, стал внутренним Богом. И только тогда принес нам истинную свободу. Поэтому пока мы ищем вовне и служим вовне, мы пока ветхозаветные люди. Люди, которые пока отрицают свободу. Душа человека, когда отставшая душа, ищет себя помощники кого-то. И батюшку, который приведет, это все хорошо, это все во времени, правильно. Но это не христианство. Христианство – религия свободы. А вот свободу понять в своем максимуме, понять свою кульминацию, это значит, ты абсолютно все можешь. Нет у тебя никакого барьера. Потому что ты не можешь противостоять перед тем существом, который больше тебя. Вы понимаете, что я говорю? А если сейчас не приготовлен человек скажет, вот уже совсем с ума сошел. Вы понимаете, что я говорю? Свобода это только тогда свобода, когда я в потенции чувствую, что у меня нет никаких барьеров. Стоит передо мной ангел, я могу больше перепрыгнуть. Стоит архангел, больше могу, у меня нет предела. Только тогда я свободен. А если я свободен от человека до ангела, это не свобода. Это относительное рабство твоей души. Вот до сих пор ты дошел, все, предел. Почему существовали Гегель, Шеллинг и Фихте? Они уже в философии разрешили эту проблему. Потому приходит потом духовная наука. Духовная наука приходит, когда все уже подготовлено. Что? В познании нет предела, Шеллинг говорит. В познании нет предела. Ты можешь абсолютно все познать. А Гегель уже говорит о универсальном духе, перед которым он, Шеллинг говорит, что предел – это только иллюзия предел. Ты можешь пройти этот предел, если разобьешь. Еще предел, еще пройдешь, еще предел, еще пройдешь. А христианская эзотерика, мировоззрение, говорит, это правда, потому что ты стал Богом, ты воистину стал Богом, потому что Христос в тебе. Твое «я» – это Христос. Непосредственно Христос, не то, что вот им рассказать или как-нибудь. Поэтому, когда человек развивается, он ощущает, что он больше, чем макрокосмос. Об этом я уже говорил. Это есть гарантия абсолютной свободы. Когда мы думаем, что когда до какого-то предела не дошли, то высочайшее предела. Предела не должно быть. И Христос гарантия того, что у нас не будет никакого предела. Дела, которые я творю, 14 глава, 12 стих. Что это значит? Дела, которые я творю, и ты сотворишь. Запятая. И больше. Что такое? Это как раз и есть всемогущество человека. Человек есть абсолютное свободное существо после Христа. Потому что Христос был вовне. И был определенный предел. Все, был закон. Вот до закона дошли, все. Христос снял все барьеры, вошел в сердце человека, воплотился в сердце человека, от него может человек сказать, не я, но всемогущество во мне, абсолютная свобода во мне. Это мы должны победить в мыслях. Если мы в мыслях это победили, то приходит время осуществления абсолютной свободы. Поэтому кто гарантирует нам абсолютную свободу? Только во Христе. Христос говорит, без Отца я не прав. Мы говорим, мы можем стать богами только тогда, когда мы во Христе находимся. Потому что бесконечность – это сам Христос. если это бесконечно уже внутри находится в нас, как наше собственное существо, вот тогда мы и свободные существа. То есть тогда мы начинаем восхождение к свободе.
Поэтому, дорогие мои, я сейчас сказал суть философии свободы, суть евангельских слов «прибудьте во мне, и я вас», и так далее, «я язык придем», и так далее. Это все касается проблемы свободы, с другой стороны. Мы должны знать, что в нас заложена такая потенция, где нет никаких пределов. И это есть как раз сущность Евангелия. В Евангелии от Матфея, от Луки, от Марка нет этой темы, нет разработки этого. Потому только Иоанн говорит, познайте истину. Истина сделает вас свободным. Что подразумевается? Здесь подразумевается именно свобода. В его кульминации, в его бесконечности. Поэтому, когда Бога мы воспринимаем вовне, свободы нет. Когда мы Бога воспринимаем внутри, тогда нет уже вовне Бога, Бог внутри, и тогда есть абсолютная свобода. Поразмыслите над этим и поищите, где брешь, где неправильно, кто-то нарушен или не нарушен, это очень важно. Поэтому я предлагаю всегда, я никогда не боюсь, извините за это перефразирование, как доктор говорит, исследуйте, я спокоен, исследуйте, и найдите ошибку, найдите в ней ее, вы наищите. Тогда вы сами будете уверены, что это действительно свобода есть свобода во всем, во всех отношениях. Это есть истинное христианство. Поэтому, когда я говорю, что христианство – это религия свободы, это есть религия любви. Там, где я не свободен, там у меня не хватает любви. Не хватит любви, потому что я не свободное существо. Там, где я абсолютно свободен, там я абсолютно могу любить. Это потенция. Мы говорим о потенции, о возможности, дарованные только Спасителем. Спаситель в нас есть абсолютная свобода, значит и абсолютная любовь. Только свобода осуществляет его, правильно? Это мы элементарно уже понимаем, да? Раб не может любить, потому что раб не свободен. Он никогда не будет любить господина своего. Никогда. Поэтому говорит, вы братья мои, а брат, это уже равно. Ну, в иерархии. Что Гегель сказал, и что мы читаем и в духовной науке. Как разница люди, вот, например, Бетховен и простой человек, который, ну, какую-то маленькую профессию какую-то занят, да? Вот. В чем разница? Кто вспомнит это слово? В чем разница между Гёте, между Леонардо и вот простой человек? В чем разница? Большое спасибо. Именно во времени. Во времени. Время дастся человеку, он дойдет до всего. Почему? Дается абсолютно. Человек, он дойдет до всего. Почему? Дается абсолютная свобода. Поэтому мы только тогда понимаем истинное христианство, когда мы понимаем, что эта религия дает нам абсолютную свободу. Не относительную от и до. А дела, которые я творю, и ты сотворил, и больше. Ну куда еще? А еще куда дается? Вот здесь же сказано, еще откроет отец, а он откроет сыну. То есть, а он откроет того, кого любит. А тот приносит людям, да? Поэтому самое центральное, дорогие мои, самое центральное, мы должны знать, что христианство – это религия любви. Это то самое, если скажем, религия свободы. Только тогда мы поистину осуществляем Христос во мне. Тогда мы признаем действительно, тогда мы приняли Его в нас. И в этом вся суть действительно христианство. Вот когда мне это сказали, мы действительно коснулись самого главного, самого сокровенного и абсолютного значения, действительно, что такое христианство. до первого раза, ну, не совсем лютеранство, потому что о свободе я многое говорил, но сейчас вот в связи с праздником Вознесения и в связи с сочувствием Святого Духа, вот эта идея разрешена уже. И вот как раз это, кроме духовной науки, вам это никто не скажет, дорогие мои. В чем смысл Вознесения, в чем смысл сочувствия Святого Духа. И поэтому, когда ученики приняли Святой Дух вовнутрь, тогда и воплощается в них Христос уже в сердце. Каждый ученик, который присутствовал во время, после 49 дней, да, каждый ученик воспринял Христа уже не вовне, а внутрь. И начинается истинное христианство. Поэтому в 5 Евангелии сказано, что христианство начинается во время праздника сочувствия Святого Духа. Тогда человек первый раз, не тогда, когда он на земле ходил, а когда после воскресения, после вознесения, после сочувствия Духа, вот тогда человек воспринял Христа воистину, внутрь себе. Начинается постепенное преосуществление того, что тогда свершилось. Поэтому это не единственный факт. Ученики наиболее интенсивно восприняли, но они поняли после Христовет. Что было, что произошло? Это очень трудно, дорогие мои. Очень трудная идея. Очень смелая идея. Предельно смелая идея. Но эту идею нам дают Евангелие и раскрывает духовная наука. Поэтому я заканчиваю свою беседу, я хочу вот резюмировать, что мы только когда понимаем, воистину понимаем эзотерическое христианство, когда мы понимаем, что это религия бесконечной свободы. Не свобода просто, а бесконечная свобода во всех направлениях. Поэтому стать ангелом, стать архангелом, это самые ближайшие горизонты нашего достижения. Поэтому вот мне один молодой человек когда спросил, ты что, правда думаешь, что человек может стать отцом? Бог отец. Он надеялся на то, что я скажу, ну это слишком. А я сказал, да. Да, потому что свобода дает мне возможность достигнуть любой высоты. Любой ведомый весь свободе. А если я скажу, что, ну, что вы говорите, как это можно? Только до ангела, это еще большая смелость. Это не будет, это будет предательство относительно христианства. Небо и земля придут, но слова Спасителя не придут. А он говорит, дела, которые я творил. И больше, кто это сказал? Это не я сказал. А? Как это в школе было, спросил учитель, кто написал наставление. Это Витязь Тигровой школы. Он сказал, не я написал. Потом педагог говорит, он прав, не он написал. Я рискнул с вами поговорить о самом важном, о самом главном. Время было, и вот чтобы не пропустить эту возможность, сказал я вам. Значит, мы закончили нашу беседу так. Не я, но абсолютная свобода во мне. Не я, но абсолютная любовь во мне. Не я, но любовь Христа во мне. Я вот сказал, ведь помните, я сказал, что такое серафим? Серафим – это состояние девятой любви ко Христу. Абсолютная свобода. Поэтому не только тогда понимаем истинное христианство.